75-летию Победы посвящается.
Музей по соседству.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущая программа «Музей по соседству» Ольга Слободнюк. За режиссерским пультом Яна Тарасова. Приближается празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы познакомимся с музеем поискового отряда «Амулет», который находится в Муромцевском лесотехническом колледже в кабинете УБЖ. Преподаватель этого предмета Вячеслав Казаков, он же командир отряда и организатор музея, будет нашим экскурсоводом.
Наш отряд, мы создали вот такую вот экспозицию поисковую, которая позволяет всем тем, кто никогда не знал, что такое, не видел, что такое поиск, позволяет окунуться в вот эту атмосферу, что называется, военного леса, и увидеть, как мы свою работу проводим, для чего мы ее делаем.
Всем тем, кто не знаком, а это огромное количество людей, и в первую очередь ваши студенты.
Прежде всего, конечно же, это для студентов. Ребята приходят, то есть это учебная аудитория, в которой проводятся занятия. И все ребята проходят через эту аудиторию, приходят, либо смотрят, либо мы организуем конкретную экскурсию, либо старшие студенты проводят для вновь прибывших первокурсников. То есть это, конечно же, это рассчитано на ребят, на молодежь. Ну и, само собой, школьники. Таким образом мы привлекаем ребят, чтобы они приходили, знакомились с нашим музеем, знакомились в целом с образовательной организацией. И некоторые наши студенты не скрывают того, что они пришли в техникум учиться только из-за того, что есть поисковый отряд. Ну, мы считаем, что это нормально. И сегодня они поисковики, а завтра они специалисты лесного хозяйства.
Вячеслав, вы совершенно потрясающую вещь сказали, так обыденно. Пришли специально, чтобы попасть в поисковый отряд. Их это так заинтересовало?
Да, конечно, да. Ну, это же пацаны, им 14-15 лет, им скучно, им хочется какого-то движения.
А что ими движет? Они хотят какую-то сделать находку интересную?
Ну, просто что-то новое, необычное, кто-то хочет себя испытать. Осознание смысла поисковой работы приходит чуть позже,
наверное.
Да, то есть не в 15, не в 16 лет, когда человек съездил в одну, в две экспедиции, посмотрел, что это такое, как это выглядит. А еще, даст Бог, если нашел солдата, опознали его, нашли родственников, встретился с этими родственниками, человек понял, что вот он работу делает не для того, чтобы банально перенести останки из одной земли в другую, а вот именно цель, что работа поисковая, она для живых людей. Тогда они осознают, а так они приходят попробовать себя, уехать из дома на две недели.
Как в поход, да?
Приключения, да, определенные, чтобы потом рассказать другим, что-то найти, посмотреть, как патрон выглядел, граната, каска, что в земле хранится, какие-то тайны. Кто-то едет, кто-то нет, кто-то говорит, ну, не мое, ну, не всем.
А как изменилась численность отряда вот за это время, что существует музей? Потому что наглядность, она же очень важна.
Я, честно говоря, не отслеживал прямой зависимости. Увеличилась посещаемость музея. То есть узнают, вот все школы района через нас прошли, не только там старшие, но и...
Уговаривать не приходится, они сами просятся к вам в гости.
Да, как бы приглашение есть, конечно, там и через администрацию района контактируем, предлагаем. То есть, ну, я не знаю, может, конечно, их там заставляют, я, честно говоря, не знаю.
Ну, это по детям, наверное, но... заставили.
Да нет, ну, наверное, дети приехали, им все равно как бы новый, там, из деревенских школ приехал в другой поселок, там, классно посмотреть, да еще что-то показывают, там, и дадут ППШ подержать, а вот солдат, там, каску дадут еще стоять. Фотографироваться. Ну, интерактивчик такой небольшой. Им это интересно. Численность отряда год от года растет. В 2007 году нас было трое, я и трое студентов. А сейчас, на 2020 год, это где-то порядка 20 студентов и еще 30 взрослых людей. Это и выпускники, это и люди, которые примкнули к нам, просто пришли и сказали: ребят, мы хотим стать поисковиками, как попасть и что нужно делать. Это и сотрудники техникума, то есть не только я, это и там преподаватели. Работы-то много разной, не только экспедиции. Кто-то просто помогает словом и заполнением документов определенных, и это уже классно.
Вячеслав, давайте поговорим уже о музейных экспонатах. Что оказывается в музее? Какие-то вещи, наверное, передаются родственникам или как? Вот вопрос собственности, ну, как он тут решается?
Министерство обороны говорит о том, что все военное имущество до сих пор является собственностью Министерства обороны. К военному имуществу относятся не только вооружение, не военная техника, но и личные вещи, которые выдавались солдатам и сержантам. Но, однако, заявив об этом, никаких условий. условий для хранения Министерства обороны не представляет. Но мы не будем их в этом обвинять. Это армия, все понятно.
То есть никакого вообще российского такого музея поискового, куда бы все это свозилось?
А зачем? Его... Да, ну, поисковые музеи, они в основном общественные, да, есть, конечно, экспозиции в государственных музеях, там, муниципальных, но сказать, что вот есть там поисковый музей какой-то, вот, нет, потому что это же общественная организация. Есть хорошие отношения с Музеем Победы на Поклонной горе, партнерские соглашения у поискового движения России. И вот классная история, грустная. Если нужно, я могу ее рассказать, как мы посотрудничали с Музеем Победы.
Ну, расскажите.
Да, интересно. История началась в октябре 2018 года под Вязьмой. Экспедиция была, события 41-го года, окружение, прорыв окружения. В общем, солдаты там пропавшие без вести все. И наш боец Коля Ромейков находит солдатика с медальоном. Медальон, на наше счастье, прочитался, то есть капсула сохранила записку. Записка была нестандартная. Солдат подписал ее, написал там три своих адреса, где родился, где жил, где работал. И у него была такая фамилия, очень обычная для нашей страны, Иванов, и звали его Иван, отчество у него было Иванович. И жил он в Москве. Родился в 2009 году, передавал привет своей жене Нюре, просил передать записку на вечную память. База данных мемориала, к которой мы обратились, она дала нам порядка 10 человек, Ивана Ивановича Ивановых из Москвы. Честно говоря, мы не надеялись в Москве очень быстро найти родственников, поскольку переезжали, адреса менялись. Но нам удалось, наш специалист по поиску родственников, Дима Артюх, нашел, разыскал внучку в Москве. Ее реакция нас, честно говоря, огорчила очень сильно. Она сказала: да мне неинтересно, я никогда его не знала и не видела. Бабушка умерла в 2006 году. Ну, вспоминала, что-то был. Вот муж у ней, Ваня, на войне пропал. Ну, она мне интересна. Ну, мы как бы загрустили, что записка делать. Ну, отдайте куда-нибудь ее в архив. Мы решили, что нельзя эту записку терять и там в запаснике музея куда-то положить до лучших времен, и обратились к нашему ответственному секретарю нашего движения Елене Моисеевне Цунаевой, зная о том, что у движения есть партнерские хорошие отношения с Музеем Победы. И как раз 4 апреля 2019-го были торжественные мероприятия, посвященные открытию вахты памяти в Музее Победы. Обращался президент к поисковикам. И вот в рамках всего этого действия, мероприятия, медальон защитника Москвы, поскольку он защищал Москву на подступах, был передан на вечное хранение в этот самый Музей Победы. И вот в преддверии 9 мая мы надеемся, что когда-то он будет экспонироваться, и его увидят не только мы, поисковики, а увидят посетители этого самого музея. Ну, таким вот образом мы исполнили волю солдата, мы передали привет его жене, ну, поскольку она умерла, к сожалению, не получилось. И волю внучки, в принципе, тоже она просила передать в музей, в архив, мы тоже это сделали.
Она больше не перезвонила вам, она не передумала?
Нет, перед тем, как передавать записку музейной работнике, поскольку это нужно было оформить документально, с ней связались, она сказала, что никаких претензий не имеет, составила документы. Ну, ее пригласили поучаствовать в этом, она сказала, что не мое это. Ну, осуждать мы не будем людей таких. Я знаю сотни людей, которые ищут, хотят найти, готовы пешком пойти в Смоленск и куда угодно, лишь бы нашли весточку, медальон, записку, неважно, награду. Мы все усилия всегда прикладываем. Есть вот солдаты с 2012-2013 года, у которых родственники не найдены. То есть мы ищем, мы хотим найти. Вот совсем недавно 30 лет медальон пролежал в музее в городе Вележе, визуально незаполненный. А мы его взяли, отсканировали. Ребята, наш эксперт Артем Волков прочитал с помощью графических редакторов.
То есть там уже чернила исчезли, да?
Да.
Но
да.
Он смог прочесть,
да,
все равно.
Да, ну чернила потеряли цвет, визуализацию, но они остались, и в графическом редакторе удалось это все прочитать. Уроженец Горьковской области, солдат. И его внучка найдена, 30 лет медальон пролежал, в 90-м году его нашли, и в 90-м году захоронили, и он пропал без вести. 30 лет назад были живы там еще его сестры, но тогда, к сожалению, не было возможности, техники.
То есть внучка с удовольствием взяла эту реликвию?
Да, конечно. Но,
хотя там даже ничего невозможно увидеть.
В процессе, буквально, это событие прошлой недели, мы надеемся, перед 9 мая, либо наши горьковские, нижегородские коллеги сделают церемонию передачи, чтобы это было не просто приехали, держите. Зачастую бывает так, что родственники принимают медальон, А личные вещи, они говорят: ребята, сделайте экспозицию передвижную, мини, в районный музей мы хотим передать какой-то этот планшет, там, где компас, там, карандашик или еще что-то. Ну, чтобы это было достояние людей. Для нас главное, чтобы от родственника была обратная связь, чтобы люди с благодарностью приняли нашу работу, сказали спасибо и память хранили дальше о своем предке. Вот это для нас самое.
Но это же от них будет зависеть, будут ли они рассказывать своим детям, внукам и хранить это как реликвию, или да, эта вещь где-то там затеряется,
это в ящике. Это общество в целом зависит. То есть, если мы рассказываем о войне, о памяти, ну, чтобы люди воспринимали войну не как компьютерную игру, как киношку какую-то развлекательную, а чтобы люди воспринимали войну как самую страшную трагедию в истории русского, советского народа. Что 9 мая – это строчки в песне, это праздник со слезами на глазах, это действительно так. Моя бабушка рассказывала, как вся улица Малая Слободка в Судогде, которая состояла из семей рабочих завода «Красный химик», где 40 человек ушло мужиков на фронт и не вернулось 30, 9 мая рыдало в голос. Вдовы поняли, что их мужики не вернутся с войны уже, все, война кончилась, и вряд ли это случится. И вот бабушка говорит: я такого воя женского никогда не слышал, ей было там 15 лет. Ну, и она, соответственно, тоже плакала, потому что их отец, ее и брата, они остались сиротами. Именно это мы хотим сказать своей работой, что война – это страшно, и не нужно думать о том, что мы можем что-то повторить. Чем мы можем повторить? Ни в коем случае. Вот поэтому и музеи, наши поисковые музеи, и наших отрядов, которые действуют там в Мельниках, Мурме, в Радужном, во Владимире несколько поисковых экспозиций есть таких вот созданных нами. И они должны рассказывать о том, что как было страшно и ужасно, и что человек погибал на этой войне.
А как могут экспонаты помочь этому рассказу?
Пробитая каска осколком или пулевое отверстие в каске расскажет о том, что солдат, который эту каску носил на голове, погиб от этого куска железа.
Хотя он, наверное, думал, что каска все-таки его защитит, да, была такая,
конечно,
надежда.
Он, солдаты надеялись, никто не хотел умирать, все же нормальные люди. Но они понимали, что умрут, и понимали, за что они умрут. И вот это надо живым людям рассказывать, что они умерли вот за нас с вами.
А возраст солдата, останки которых вы находите, он варьируется от скольки до скольки? Это как, совсем молодые мальчики
как были? Мобилизация была от 17-летних до взрослых мужиков, но это все определяется легко.
То есть это возраст 17 лет ваших студентов, да, которые посещают этот музей?
Ну, это их возраст и мой возраст. 7 лет назад я нашел своего ровесника Тинюкова Петра Ивановича, и для меня он был каким-то уже старым, да, человеком. А потом я подумал, прикинул медальон, когда мы прочитали, что ему лет столько, сколько и мне, вот, ну, на тот момент было. И вот это как бы очень это затрагивает, и ребята понимают, что им там 17-20 лет, что уже это возраст такой, что люди погибали, и жизнь на этом закончилась для них. И какую цену они заплатили за то, чтобы мы жили.
И сколько лет они пролежали в земле, не найденные, да?
Да.
А то еще и безымянные.
Да, к сожалению, большинство из них так останутся неизвестными, и мы уже ничего не успеем сделать. И вдвойне печально, когда мы находим медальон, да, капсулу, открываем, а там бумага ушла, истлела, сгнила, съедена микроорганизмами. И вот это самое обидное. Потому что, может быть, 10-15 лет назад это было бы возможно еще прочитать, а сейчас уже нет. Вот это грустно. Ну и когда солдат без всего тоже. Ну вот он чей-то там родственник.
А куда могла деться капсула? Что с ней может в земле произойти?
Да банально. Просто не выдали, не успели. Не захотел заполнять. Вот сейчас ребята задавали мне вопрос. Вот было по вере, что вот заполнишь, убьют. Ну, было, конечно, так же, как мы верим. Там кто-то верит в черного кота, а кто-то нет. А солдаты, они хотели, чтобы их опознали. Подписывали кружки, ложки, котелки, каски. Мы в этом году нашли каску, подписанную солдатом Лебедев. Ремни, там, плащ-палатки, ботинки. Ну, люди не хотели остаться безымянными. А с кого-то медальон забрали, товарищи, сбросили в воронку, прикопали, чтобы не было эпидемии. Все, медальон там дальше куда-то пошел. Ушел в штаб, он не ушел, кто скажет. Может, конечно, человека признали убитым, и семья его получала пенсию. А может, нет, может, товарища самого убило. Мы находили, опять же, в Вязьме солдат с 5 медальонами.
Умерших товарищей его
медальон. Ну, скорее всего, да. И из этих 5 мы прочитали 3. Они лежали все вот в одном месте. В одном записка истлела, в другом смыло записи, а 3 прочитались, и одного солдата мы вечером открыли медальон, прочитали интернет, в Яндексе просто фамилия, имя, отчество, и через секунду мы смотрели уже на этого солдата фотографию. потому что на сайте Бессмертного полка его внучка в Нижнем Тагиле, которая живет, разместила фотографии и историю о своем пропавшем без вести деде. И я сразу же написал, обратная связь на сайте на этом есть, я сразу же написал, и утром мне внучка уже позвонила и сказала: мы вечером с сестрой вылетаем из Нижнего Тагила. Я ей сказал: понимаете, что это может быть не ваш дед, просто это его медальон. Мы генетику не проведем, поскольку уже время ушло. Она сказала: все равно это медальон, это то место, где был бой, где он был, где он мимо проходил. Мы вообще ничего не знали. И они прилетели из Нижнего Тагила, были с нами несколько дней и побывали на месте гибели и на захоронении. Это был Лежнин, а другой солдат был Рамзов из Курской области. У Рамзова было 3 записки. Одну записку он адресовал своим родителям, другую записку одной семье, а третью записку второй семье. Одна семья у него жила в Курске, а вторая семья жила в Курской области. И у него были и там дети были, и там дети были. Друг о друге они ничего не знали. И узнали только тогда, когда мы им рассказали. Вот так вот братья нашли братьев. Ребята ездили.
Посмотрите, вот каким-то запискам судьба истлеть, а каким-то сохраниться.
Да.
Все ради потомков.
Наверное.
Самый главный экспонат.
Есть экспонат, который с нами отработал почти 10 лет. Это наш первый металлоискатель, с которым мы нашли не 10 и не 20 солдат. Баунти Хантер, такой обычный, самый простой.
Это вы говорите об экспозиции, где у вас манекены поисковиков, да?
Да.
Показан вот процесс работы.
Если вы не видели...
Я видела фотографии.
У нас есть видеоэкскурсия. В 2018 году экспозиция участвовала в конкурсе поисковых музеев. И музей в целом занял 2 место в России. А экскурсия, которую я проводил, заняла 1 место. Как бы это связь времен, поэтому там есть и поисковики, современность, то есть, да, и наша лопата там, щуп первый, и сам поисковик.
Совершенно очевидно, что у вас были какие-то консультанты, профессиональные музейщики, потому что все сделано очень по уму.
Конечно, без наших консультантов-музейщиков, но в первую очередь для нас это поисковик, наш товарищ Олег Николаевич Гуреев, командир поискового отряда «Земляк». Он, конечно, нас проконсультировал, и мы читаем тоже умные книги, которые он нам советует по музейному делу. Идея такая возникла, мы вместе ее прорисовывали, прорабатывали. Недавно вот Светлана Евгеньевна Мельникова была в гостях, она сказала: ребята, это стоит сумасшедших денег, если это делать как в музее, вот сама конструкция. Мы сказали: 60 тысяч рублей в фирме, которая делает пластиковые окна, по спецзаказу нам сделали.
То есть, если бы это был официально признанный музей, он обязан был бы через проект, через какие-то торги,
наверное,
это бы стоило сумасшедших денег.
Да. Ну, такая же витрина, по оценкам специалистов, может стоить там до 2 миллионов рублей. Ну, у нас же все по-простому.
А после каждого поиска у вас обновляется экспозиция?
Честно вам скажу, нет какой-то вот самоцели, охоты за каким-то экспонатом. Вот они у нас есть, каска пробитая, да, или котелок пробитый, в котором видно входное и выходное отверстие от осколка. Понятно, что котелок где был? Он был у солдата в мешке, да, за спиной. Понятно, что если пробило и вышло, дальше осколок полетел, скорее всего, в хозяина этого котелка. Медальон, понятное дело, какие-то вещи, которые солдат с собой носил. Все это вот размещено на таких треугольниках, которые символизируют солдатские письма. И эти экспонаты, размещенные на этих треугольниках, это и есть послание.
А дети, нам. Посетители, они это считывают? Потому что я боюсь, что в конце концов вырастет такое поколение, которое забудет о том, что вот были эти вот треугольники.
Ну, это же от нас зависит.
Надо рассказывать.
Мы им рассказываем об этом, показываем. Рассказываем, почему так было, зачем.
Ой, а расскажите, пожалуйста, почему действительно именно
почему треугольник?
Треугольник?
Это просто банальная экономия бумаги. Треугольник же использовался как конверт. Вот, он так складывался.
Один раз. Лист – это и конверт, и
раз.
Само письмо.
Я даже вам сложил.
А тут уже клей, наверное, шел в ход.
Ничего, не просто, он просто вот так закрывался. Здесь писался адрес. Все, отправляется. Военный цензор открывает, читает. Населенные пункты зачеркнул. Подразделение зачеркнул. Обратно свернул, поставил печать. Проверено военной цензурой. Вот у меня есть письма от прадеда моего. Мы сейчас находимся под Иваново, в Соснево. Следующее письмо, я вижу, что там зачеркнуто Соснево или там под Оржевом. А ну сейчас же можно прочитать все. Это тогда заморал цензор красным карандашом. А сейчас можно на просвет фотошоп графическим редактором проверить, и все будет нормально.
А во время поиска в земле можно найти письмо? Могли они уцелеть?
Есть такие случаи, есть. Бумага сохраняется, ну, вот в кармане, например, у солдата куски там газеты, какие-то инструкции, книги, листовки какие-то.
Угу. Это есть у вас в музее? Вот то, что именно
было бумага, найдено? Ну, бумагу экспонировать проблематично, больше как наглядное пособие для образовательного процесса подготовки поисковиков, что вот, смотрите, вот такая может быть сохранность газеты, инструкции к противогазу.
Ну, их, наверное, экспонировать сложно. Вот здесь как раз уже музей должен стать настоящим музеем, температурный режим, влажность, да?
Да,
то есть проще, наверное, какие-то сделать дубляжи,
вот,
да?
Например, история, когда летчика мы поднимали под Собинкой прошлой осенью, у него огромный объем материала бумажного был. То есть это и документы, это учебник по выживанию, карты, книжка парашютиста, удостоверение личности. Мы это все разобрали, расслоили, высушили и часть документов передали в Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где уже специалисты по реставрации смогут сделать так, чтобы документ сохранился, можно его было потом в дальнейшем в музее экспонировать или документы передать родственникам летчика на хранение, если они изъявят такое желание. То есть здесь уже специалисты, здесь мы стараемся, ну, не навреди, это как врачебный принцип, потому что бумага, так же, как и бланк медальона, открыли, капсулу распилили, достали. Я, например, боюсь это трогать. Брат мой, он более скрупулезный, чемоданчик берет, там инструменты медицинские всякие, стоматологические пилочки, и чик-чик, аккуратненько бумажка разворачивается.
А есть вот эти все методики обращения с находками,
да? Конечно, да?
Да.
Ну, нет же такой науки. Поиск, военная археология.
Ну, все из практики.
Люди все приходили к этому через пробы, ошибки. Соответственно, многие люди опыт свой описывали, делились им, и мы этим опытом пользуемся. И тот, кто к этому более предрасположен, тот берет на себя ответственность. И, потому что это ответственность перед самим собой и перед солдатом. Профукаешь, что называется, записку, и будешь отвечать перед какими-то там высшими силами.
Книга отзывов.
В нашей группе ВКонтакте «Поисковики Владимирщины», я прорекламирую группу, есть видео, раздел видео, и там вот разные всякие сюжеты, которые делают средства массовой информации, и вот там есть наша видеоэкскурсия.
Что нужно в поисковике написать, чтобы человек точно нашел?
Экскурсия в музей поискового отряда «Амулет». Она 9 минут длится, 3000 просмотров. И вот одно из впечатлений внучки одного из солдат, который похоронен у нас в Муромцево, умерший от ран. Мы тоже эту тему достаточно давно изучаем.
Ищем. В Муромцево было 3 госпиталя.
Да, да. Друг за другом сменяли они. Там люди умирали. И вот буквально год назад одна из внучек, мы их разыскиваем, но когда идет встречный поиск, это еще лучше. Солдат сам с Украины, сержант Головенко. И, соответственно, мы когда на Украине искали еще там 10 лет назад, ну, пришел ответ, что никакой информации. И в прошлом году внучка сама на нас вышла, в сети набрала интернет.
То есть она узнала, что интернет, он находился, да, в госпитале в Муромцево?
Да. Она в УБД нашла всю информацию, что он похоронен там-то, там-то, забила кладбище в селе Никола. Она позвонила в Судогодский краеведческий музей, там ей дали мой номер телефона, ну и так мы с ней.
А территориально, поясните, это от Муромцева сколько погост вот этот?
5 километров. Поскольку это было ближайшее кладбище при храме, там было село большое, 50 дворов, и там на этом кладбище в церковной ограде их хоронили, там, начиная с 43-го года, по конец 45-го. Госпиталь был вообще до 46-го, до декабря.
И каждый солдат, это,
да,
могила, огромная плита.
Могилы есть индивидуальные, да, 77 могил, 65 солдат имеют и офицеров полную демографию, то есть фамилия, имя, отчество, один неизвестный, остальные фамилия, инициалы. Тоже мы работу проводим в архив, выезжаю в военно-медицинский в Санкт-Петербург, там информацию собираем. Очень мало информации по госпиталю, который находился с 41 по 43, 38-45, очень мало информации, хотя люди там тоже умирали, и родственники обращаются, в документах написано «похоронен в городе Судогда», могилы нет. В Судогде по документам похоронено порядка там 15 человек на городском кладбище.
Давайте вернемся вот к этой украинской истории.
Да, вот внучка сержанта Головенко Галина Дегтярева пишет после посещения и посмотрев видео: «Сердечное спасибо ребятам, такие молодцы, трудно выразить словами. Спасибо за душевность и человечность. На небольшом участке, в смысле кабинета, вы смогли показать всю важность и необходимость вашей работы, а также ее высокую цель». Для поисковиков, для меня лично, это самое главное, когда родственники откликаются, говорят спасибо. 77 солдат, могил, да, я сказал. За 10 лет 27 семей найдено нами. Из них 16 ничего не знали о судьбе. Где, как. У кого-то была информация. Похоронен в Ивановской области. Ну, поскольку область была Ивановская до 44 года территориально. Ну, они думали, в Ивановской, ну, Ивановск. А кто-то, как вон, 4 солдата из Молдавии. До них просто извещение не дошло, поскольку оккупация была.
Пропал без вести, получается.
Да, они потом запросы делали в 46-47 году, а уже документы засекречены все же были. Был там Константин Бодарев, ну, на молдавский лад, Константина Бодереу. Пропал без вести. И когда наши коллеги в Молдавии нашли эти 4 семьи, у Бодарева была жива жена.
Потрясающе, уже бабушка, да?
Ну, да, ей уже под 100 было.
Ну, вот вы, я знаю, ухаживаете регулярно за этими могилами, проводите там субботники, а кто-то из этих семей приезжает хотя бы изредка?
Да, конечно. На 9 мая всегда приезжает семья из Тверской области, из Кимр, брат и сестра. Брат, к сожалению, уже умер, брат жил в Новгороде, а сестра жила в Кимрах. Сами понимаете, это 80+ людям. Бабушка, дочь солдата, очень живая, до сих пор работает швеей. Самое интересное, что она приезжала с мамой хоронить своего отца. В 45-м году они приезжали.
А, они знали это место.
Да, да, они знали это место. Им пришла телеграмма или письмо из госпиталя, что муж ваш находится в тяжелом состоянии, приезжайте, его можно как бы забирать домой, доживать. Мы были у замка, она показала, в какую дверь они входили, еще замок можно было зайти, забора не было. Мы зашли в главный вход, она показала, где были палаты, в какую палату они заходили. И потом, говорит, переночевали на квартире, а утром пришли, и нам сказали, что папа умер.
А повидаться-то не успели, да?
Да, 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 да. Вечером они повидались.
Она дождался.
Да, и папа умер, ну, она сказала, куда, вариантов не было везти, и приняли решение здесь похоронить. Похоронили, и до 2010 года не получалось приехать, ну, не приезжали.
Ну, ждали, наверное, пока у вас там появится музей,
да,
пока
не знаю, да нет,
значит, работа
не
какая-то.
Нет, просто начнет. Они сами по себе приехали, и мы с ними 9 мая просто вот случайно встретились. Приезжают там в Волгограде, внук живет, с Белоруссии звонят каждое 9 мая ребята, правнуки, внуки. С Татарстана связь была с сестрой одного из солдат, сейчас она уже умерла, к сожалению. Там есть наши земляки, там солдатики из Санопина, с Ковровского района, там большая семья Коробов, у них традиция, они приезжают в ноябре, 4 ноября всегда. На 9 мая тоже они приезжают, ну, из Коврова тут близко, там 3-4 машины такая большая.
К вам приходит, конечно же, да?
Да, приходит.
Потому что, наверное, ну, как родной для всех этих людей.
Наверное. И даже иной раз они говорят, что приезжают, чтобы меня не напрягать, я их ругаю все время за это. Ну, поскольку я не всегда могу с ними встретиться, но у меня есть ребята, которым тоже это, ну, важно и нужно, потому что они результат своего труда.
Конечно, даже что уже, это нужно даже уже не только вам,
да,
вот таким чудакам, а это нужно людям.
Я ругаю их за то, что вы всегда говорите, кто-то встретит вас.
А как реагирует ваша экскурсионная группа, состоящая из молодых людей? Вот то, что вы сейчас рассказываете, это же потрясающие вещи. Ребята приезжают учиться, допустим, в техникум. Ну, как им может прийти в голову, что вот это вот Муромцево каким-то образом связано с Великой Отечественной войной? Ну, уже тыл, да? И ну, вот такие вещи открываются.
Мы сами, будучи в их возрасте, я не думал, что госпиталь был там в 95-м году, там мне было там 10 лет, и я приехал с отцом посмотреть замок, там я в Суду, где живу сам, приехал посмотреть этот замок, и потом как-то на кладбище, и я отца спросил, а что это? Он говорит, да это вот те, кто в госпитале умер, умер, почему умер, вроде госпиталь далеко. Ну, как бы стала картинка складываться, а потом, когда уже стали поиском глубоко заниматься, и авиапоиском, вообще стал. В 10-м году женщина в Краеведческом музее ко мне подошла на мероприятие, ребята, в самолет за Смыково, может наш, может немецкий. Я не поверил, ну, говорю, давайте съездим, посмотрим. Месяца два, наверное, ездили, искали, потом нашли в итоге, и потом стали информацию искать в архивах, да, действительно. И с этого момента стала история авиапоиска развиваться. И сейчас уже там 120 катастроф на территории региона, и самолеты, и летчики на глубине 9 метров, вот как Телицын, 9 метров, машина ушла, и летчик лежит там.
Да, вот они, следы войны на территории, да, Владимирского края. Да. Как реагируют ребята, вот приходя на эти экскурсии?
Ну,
девчонки, может, плачут?
Ну, все по-разному. Ну, чтобы люди заплакали, надо долго им рассказывать. Экскурсии по-разному длится. Бывает, просто они на 10 минут забегают. Экспресс.
Ну, до слез ты можете это вести?
Ну, это ж, ну, как бы, это индивидуально. Кто-то в душе плачет, кто-то потом ВКонтакте пишет, здорово, вы рассказываете, придите к нам в школу, расскажите. Там, или бабушка моя, я ее пошла спрашивать, интересно стало. Ну, нет такой цели. Ну, плачут люди нормально. Я сам, бывает, плачу иногда. а сейчас вообще стал сентиментальный, когда отцом стал, когда про детей там что-то говорят, когда находишь, один раз нашли детей убитых, ну, невозможно это, поэтому человек должен плакать, наверное, нормально это явление, что мы не очерствели окончательно все, поэтому мы работу это делаем. Не всегда просто, не всегда понимают, кто-то говорит, что там какие-то черепа копаете. Ну, копаем, у нас такая задача, чтобы люди не валялись, защитники Отечества, потому что мы сами не хотим, чтобы мы валялись, если, не дай бог, случится такое. Может быть, те дети, которых мы научим, они нас похоронят по-человечески, со всеми почестями. Ну, не спустя 70 лет, а сразу.
Памятка для гостей. Вячеслав, как люди могут попасть к вам на экскурсию? Вот вы сказали, что школьников привозят автобусами к вам, да, со всего Заводского района?
Организован.
А есть какие-то группы еще неожиданные для вас?
Сейчас проблем нет в этом. Интернет, можно мне написать.
Ну, есть гости из других регионов?
Ну, разные мероприятия привозят. Вот турнир был хоккеистов традиционный. Лет 5 уже ребят ко мне приводят после матча. Они уставшие, конечно, но им интересно. Они отвлекаются от своих баталий, и мы стараемся заинтересовать. Опять же, интерактивчик, общение. Честно, ну, не веду статистику. Кто обращается, всех встретим. Главное, чтобы это не мешало учебному процессу. Не всегда выходные.
Вы готовы после работы еще остаться на работе?
Ну, я
дома,
до 5 работаю. Пожалуйста, можем прийти в 4:30.
Дома-то как реагируют? Вот опять папа экскурсии проводит.
Дома смирились совсем уже. И половина семьи со мной в экспедиции уже. Из 4 человек еще один мой сын со мной уже в экспедиции, поэтому нормально.
Ну, а как часто бывают экскурсии? Вот, наверное, чем ближе к 9 мая, чем чаще?
Да, приезжают. Когда-то 9 экскурсий в день, когда-то одна в неделю.
Ну, вот выйдет передача, люди заинтересуются, начнут вас искать. Это можно сделать через интернет или позвонив просто в Мурманский лесотехнический техникум, да? Вот.
Там,
ну, уж будьте готовы.
Мы там такие хотим приехать в ваш музей.
Да.
Позвонят и скажут, приедем завтра. Я доложу, что завтра приедет группа товарищей, школьников, там, студентов, неважно.
Музейная мечта.
Вообще, я сторонник того, чтобы человек, приходя в музей, мог прикоснуться к экспонату. Чтобы музеи были современные, но не так, чтобы там была виртуальная реальность, и можно было идти в бой. Это как фильм замечательно «Они сражались за Родину». Сейчас вот 3D, да, а в моем детстве это стереоэффект был. Я помню, мы с отцом ходили. Было страшно, как будто мы в атаку сейчас пойдем. Вот, и чтобы музей давал эффект присутствия. Мы стараемся показать поисковую работу, вот как будто мы в лесу. Звук там, чтобы техника достигла такого, чтобы люди могли ощутить себя в полном объеме, что они вот в поисковом лесу. Сначала в траншее, а потом раз, и 21 век, и
поисковики пошли. В траншее, как участник боевых действий?
Ну, просто, да, вот, свист там, самолеты, что люди понимали, что самое страшное, что придумали люди, это война.
Напомню, о музее поискового отряда «Амулет» в поселке Муромцево Судогодского района рассказал командир отряда Вячеслав Казаков. Над программой работали журналист Ольга Слободнюк и звукорежиссер Яна Тарасова. До новой музейной встречи в мае. До свидания.